Андрей Сарабьянов. «Русский авангард и не только». Москва, издательство АСТ, 2024 год. Читает Михаил Лакшин. Глава первая. Из истории русского авангарда. Пути и распутья русского авангарда. Четверть столетия, вместившаяся между 1907 и 1932 годами, краткий, но ярчайший период рождения и взросления, расцвета и трагического конца русского авангарда. Это художественное явление уже не одно десятилетие воспринимается не только как реальный факт истории русского искусства, но и как один из величайших периодов мирового художественного процесса. Но не так далеки времена, а это все годы советской власти, когда искусство авангарда было вычеркнуто из отечественной культуры, произведения авангардистов складывали в запасники, ссылали в дальние хранилища или уничтожали, а художников жестко критиковали, выбрасывали из общественного пространства и нередко подвергали репрессиям. Авангарду не дали реализовать его великие проекты от грандиозной башни, памятник Третьему интернационалу Владимира Татлина, до сети музеев живописной культуры по всей стране. Причина, конечно, не только в идеологии, когда авангардная мысль перестала соответствовать целям власти, но и в отсутствии возможностей – технических, финансовых и прочих – для реализации новых жизнестроительных идей. Поэтому мы часто говорим об утопичности русского авангарда, но при этом забывается огромный пласт разнообразных произведений – живописи, графики, скульптуры и архитектуры – созданных в течение четверти века. Сегодня именно эти произведения составляют панораму авангарда. Они же дают представление о величии неосуществленного. Авангард был глубоко укоренен в русском искусстве. Его корни уходят в предшествующую эпоху. Зачатки авангардного мышления обнаруживаются уже в символизме. Они проявляются в гротесковости и упрощенности образов и объединяют художников разных направлений – Павла Кузнецова и Наталью Гончарову, братьев Мелиоти и Михаила Ларионова. Яркий пример других стилистических связей – искусство Михаила Врубеля, увиденное через призму авангарда. Иван Аксенов, практик и теоретик нового искусства, назвал Врубеля «кубистом до кубизма», но эта тонкая характеристика определяет лишь одну из граней парадоксального врубелевского творчества – С одной стороны, он архаист, повернувшийся спиной к современности и услаждающий свой взор древними иконописными образцами. С другой – творец новых форм, предвосхитивших авангард. Врубелевское формотворчество, предсказывающее кубизм, особенно отчетливо в серии графических «Жемчужин» 1904 года, вызывало восторг у будущих авангардистов, например, у Любови Поповой. В графике Врубеля таились и выходы к ларионовскому лучизму, а некоторые фрагменты врубелевских живописных панно, например, кристалловидный пейзаж в «Демоне сидящем» 1890, стилистически предвосхищает фавистские пейзажи Аристарха Лентулова 1913 года. Там же можно найти ассоциации с аналитическим искусством Павла Филонова. Но были и иные источники нового искусства. Прежде всего, древняя иконопись, изучение которой начал еще в 1870-е годы историк Николай Кондаков, опубликовавший в 1900-е годы основополагающие труды по иконографии византийского и русского искусства. К началу 1910-х годов представление об иконе как о произведении искусства, а не только как о предмете культа, уже разделяли многие художники. Анри Матисс, посетивший в 1911 году Москву, восхищался иконами и назвал их первоисточниками художественных исканий. Алексей Грищенко, один из умеренных авангардистов, в середине 1910-х годов изучал русскую икону и выпустил в свет несколько исследований на эту тему. Открытая в Москве в феврале 1913 года выставка «Древнерусская икона» несомненно стала подсказкой для Ларионова. В рамках выставки «Мишень» весна 1913 года он сделал отдельную экспозицию выставки иконописных подлинников и лубков. В этом ключе вспомним также иконные образы Натальи Гончаровой, написанные ею в 1910-1911 годах и вызвавшие скандал, после которого работы были удалены с выставки с формулировкой «оскорбление чувств верующих». Тогда общественность вышла на защиту художницы, и картины были возвращены в экспозицию. Другая художественная система, у которой авангард заимствовал многое – народное искусство в самых разных его аспектах. Василий Кандинский и Михаил Ларионов коллекционировали народные лубки и использовали их в своей работе. Кандинский в 1912 году организовал выставку лубков в Мюнхене, а Ларионов называл лубок «великим искусством». Следующей была выставка лубка в Москве в 1913-м, собранная архитектором и музейным деятелем Николаем Виноградовым. Серия стилизованных лубков была сделана во время Первой мировой войны авангардными художниками Казимиром Малевичем, Аристархом Лентуловым, Ильей Машковым и Давидом Бурлюком. В искусстве авангарда нашла свое отражение еще одна форма городской культуры – вывеска. Ею был увлечен Ларионов. Он зарисовывал вывески на улицах своего родного Тирасполя. Владимир Маяковский в 1913 году с пафосом восхвалял вывески «Читайте железные книги! Под флейту золоченой буквы ползут копченые сиги и златокудрые брюквы» вывескам. Именно тогда молодыми художниками, входившими в ближний круг Ларионова, братьями Ильей и Кириллом Зданевичами и Михаилом Ледантю, был открыт самоучка Нико Пиросмани. Редкое сочетание простоты и великого таланта пришлось по вкусу Ларионову. Он показал его работы на выставке «Мишень». По российским деревням ходили художники-самоучки и расписывали перегородки в избах, мебель, деревянные изделия, например, прялки. В городах специальные артели занимались росписью подносов и других предметов быта. Первыми это многообразие народного кустарного искусства, выражение Давида Бурлюка, оценили художники-авангардисты. В своих картинах Гончарова, Ларионов, Кандинский – переосмысляли, а иногда просто повторяли сюжеты и живописные приемы народных мастеров. Подносы с ярмарок перекочевывали в ранние бубновалецкие натюрморты Ильи Машкова и Петра Кончаловского. Так, словно кипящая магма в жерле вулкана, формировалось из разнообразных элементов новое авангардное искусство. Русский авангард питался не только национальными истоками и не был изолированным явлением. В панораме европейского модернизма он занимает свое определенное место. Инъекцию современного искусства он получил от Франции. Трудно переоценить влияние французского искусства на ранний русский авангард. Как происходил этот процесс и чем была французская живопись для начинающего русского художника-модерниста? Эволюция французского искусства длиной почти в 50 лет. От «Олимпии» Мане – 1863, до «Авиньонских девиц» 1907, «Пикассо» и «Скрипок», «Брака» 1912-1913, в русском художественном сознании превратилась в своего рода модель импрессионизм, фавизм, кубизм. Многие из будущих русских авангардистов были знакомы с французским искусством и, более того, изучали его. Такие возможности предоставляли, во-первых, московские коллекции Сергея Щукина и Ивана Морозова, во-вторых, проходившие в Москве и Петербурге выставки с участием русских и европейских художников, начиная с салонов «Золотого руна» 1908, и, в-третьих, непосредственно сам Париж, где русские учились и постигали азы современного искусства в многочисленных академиях. Именно французским влиянием объясняется тот факт, что на ранних этапах своего творчества многие русские авангардисты эволюционируют по французской модели – от импрессионизма через фавизм к кубизму. Список этих художников возглавляют известные имена – Казимир Малевич, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Давид Бурлюк. Но есть коренные отличия. Особенность европейского модернизма состоит в том, что жизнь одного художника длится дольше, часто, но не всегда, чем существует одно стилевое направление. то есть художественная эволюция опережает жизненный цикл индивидуума. В русском искусстве все наоборот. На преодоление французской модели русскому мастеру достаточно нескольких лет, после чего он уже движется по своему пути, создавая собственные измы. Французская модель служит своеобразным трамплином. Первым авангардным событием в русском искусстве была выставка с далеко не авангардным, а скорее салонным названием «Голубая роза». Однако стилистика показанных на экспозиции произведений как раз говорила о новаторском духе, который царил на выставке. Ее ядро составляли молодые художники. Сплотившиеся вокруг Павла Кузнецова ученики Московского училища живописи, ваяния и зодчества Петр Уткин, Николай Сапунов, Сергей Судейкин, Мартирос Сарьян. Будучи представителями позднего символизма, они стремились преодолеть фигуративность, сознательно исказить натуру, преобразовать ее в некий символ, порой наполненный мистическим смыслом. Будущие герои авангарда в «Голубой розе» участия не принимали, но выставка оказала несомненное влияние на их формирование. Малевич позднее вспоминал, что хотел участвовать и даже предложил свою картину, но недальновидное жюри ее не приняло. Возможно, это была одна из его композиций серии эскизов фресковой живописи 1907. Еще одно событие подстегнуло молодых художников к объединению – состоявшаяся в Москве посмертная выставка Виктора Борисова Мусатова. Молодые восприняли символизм как искусство, создающее новое и устремленное в будущее. В 1908 году состоялся первый рывок авангардных сил практически одновременно в Москве и Петербурге. Венок «Стефанос» объединил в Москве молодых художников, вдохновленных новыми художественными идеями, братьев Давида и Владимира Бурлюков, Михаила Ларионова, Наталью Гончарову, Аристарха Лентулова, Георгия Якулова и Александру Экстер. На первой выставке «Стефаноса» в Москве зимой 1907-1908 годов главенствовали радикальные работы бурлюков. Следующие выставки «Венок» весна 1908 года и «Венок Стефанос» весна 1909 года проходили уже в Петербурге и представляли собой еще один шаг в сторону радикализации художественной формы. В издевательских и недоуменных отзывах прессы звучали имена не только бурлюков, но и других экспонентов. Интересно отметить, что уже тогда намечается определенное размежевание между модернистами, работающими в стиле символизма, и адептами французской живописи. В это время в Петербурге вышел на сцену еще один важный деятель раннего авангарда – Николай Кульбин, приват-доцент военно-медицинской академии, врач главного штаба, коллежский советник. Он был одновременно художником-любителем и организатором выставок. В 1908 году он создал художественно-психологическую группу «Треугольник», куда, в частности, вошли будущие члены Союза молодежи Эдуард Спандиков и Зоя Матвеева-Мостова. Весной 1908 года состоялся первый выставочный проект Кульбина – выставка «Современное течение в искусстве». Затем, весной 1909 года, он организовал выставку «Импрессионисты». Несмотря на название, картины, представленные на этих выставках, в том числе и самого Кульбина, весьма отдаленно были связаны с импрессионизмом и стилистически представляли собой соединение фавизма и символизма. Свои взгляды на современное искусство Кульбин высказывал на лекциях, сопровождавших выставки. Его статья «Свободное искусство как основа жизни» стала одним из ранних манифестов русского авангарда. Если для петербуржца Кульбина было важно распространять знания о современном искусстве по России, то москвич Николай Рябушинский занимался пропагандой французского и европейского искусства. Издатель журнала «Золотое руно», он организовал в 1908 году первый салон произведений русских и французских живописцев. Французы были представлены звездным составом и по количеству более чем втрое превосходили русских. Практически это был первый показ современной французской живописи в России. Русскому зрителю, включая многих молодых художников, открылись достоинства французской живописной школы, ее красоты, изысканность и разнообразие. Второй салон «Золотого руна» 1909 уравнял французов и русских по количеству и продемонстрировал нарастающую силу русского искусства. На выставке были показаны впервые в России две кубистические картины Жоржа Брака. Рябушинский, хотя и в меньшем масштабе, осуществлял идеи Сергея Дягилева, способствовавшие просвещению русского зрителя, его знакомству с современным европейским искусством. Одесский скульптор и живописец Владимир Издебский, организовавший в 1909-1911 годах два интернациональных салона, ставил перед собой иную задачу – представить картину современного художественного творчества, дать при этом возможность высказаться представителям всех направлений. Это были передвижные выставки, показавшие французское, немецкое и русское современное искусство в Одессе, Киеве, Петербурге, Риге, Николаеве и Херсоне. Мечты Дягилева о внедрении русского искусства в европейский контекст постепенно становятся реальностью не только внутри России, но и за ее границами, когда русские художники экспонируют свои произведения на парижских салонах и венском сецессионе. Одним из тех, кто воплощал эти мечты, был Давид Бурлюк. Он имел такую возможность, поскольку в 1902-1904 годах учился в Мюнхене и Париже, а затем участвовал в организованных Василием Кандинским выставках «Нового мюнхенского художественного общества» и «Синего всадника». Человек неуемной энергии, одержимый разными идеями, он участвовал почти во всех выставочных проектах нового искусства – он печатал статьи, памфлеты и листовки, в которых боролся с критиками нового искусства. Достаточно вспомнить его знаменитую статью «Галдящее Бенуа и новое русское национальное искусство» 1913. Бурлюк был автором и издателем «Пощечины общественному вкусу» 1912. А в 1913-1914 годах организовал так называемое «Турне футуристов», гастрольные поездки по провинциальным городам с докладами и чтением стихов. Основными участниками были сам Бурлюк, Владимир Маяковский и Василий Каменский. За свою кипучую деятельность Давид Бурлюк получил прозвище «Отец русского футуризма». Василий Кандинский принадлежал двум художественным культурам – немецкой и русской. Он учился живописи в Мюнхене и на протяжении 1900-х годов многое сделал для формирования современного немецкого искусства. Был в числе создателей «Синего всадника». Сначала работал в стиле фавизма, но уже в начале 1910-х годов создал совершенно новые образы – абстрактные композиции, положив начало самому стабильному и широкомасштабному направлению в мировом искусстве всего XX века – абстракции. Книга о духовном в искусстве, написанная Кандинским по-русски и первоначально изданная по-немецки, излагает его теорию абстрактного искусства. Свои многочисленные абстрактные полотна Кандинский называл импровизациями или композициями, а иногда давал им более конкретные названия – смутное, сумеречное, выражающие авторские эмоции. Наиболее известны его композиции 6 и 7. 1913. Огромного размера панно 2 на 3 метра, которые эпически повествуют о борьбе абстрактных форм, их рождении и обновлении. В 1910 году в авангардном искусстве складываются два центра – Петербург, представленный Союзом молодежи, и Москва, в которой главенствует бубновый валет. Противостояние этих группировок в начале 1910-х годов было принципиальным, так как отражало культурную конфронтацию, если можно так выразиться, двух городов. Союз молодежи был организован по инициативе художника и музыканта Михаила Матюшина и его жены, рано умершей художницы и поэтессы Елены Гуро, а также более молодых Иосифа Школьника, Эдуарда Спандикова, Сергея Шлейфера и нескольких других. С самого начала своего существования «Союз» ставил главной целью продвижение современного искусства и был открыт для всех новых стилевых направлений. В итоге через выставочные проекты «Союза молодежи» прошли многие известные и малоизвестные художники-авангардисты. в том числе и те, кто был совсем далек от авангарда. Например, литовский символист Миколоюс Чурлёнис или архитекторы Владимир Щуко и Иван Жолтовский.